Слава нашему Господу! Знаете, брат Вадим говорил о том, что делает Дух Святой в нашей жизни. О том, что Он дает нам силу, о том, что Он нас утешает, о том, что Он нам возвещает будущее. Но служение Духа Святого, оно настолько, знаете, многообразно и необычно, и нас восхищает, что, наверное, невозможно нам даже описать и все, даже осознать и понять то, что делает Дух Святой в нашей жизни. И, знаете, Дух Святой, Он не только делает вот эти вещи, которые брат Вадим говорил, но есть еще одна вещь, которую Он делает, Он иногда вводит нас в пустыню. Мы знаем, что в Писании Дух Святой повел Иисуса Христа в пустыню для испытаний. И знаете, вот я хочу об этом говорить. Пустыня искушений, пустыня испытаний. И для нас с вами, наверное, сложно понять и осознать, и как-то, наверное, прочувствовать, что такое пустыня. И мы с вами живем в Сибири, да, в Сибири, и для нас больше мороз, это актуально, чем пустыня. Жара, вот это что-то такое, когда нет растительности, нет вокруг воды, нет людей, для нас это непонятно. И все, как известно, познается в сравнении. И знаете, брат один как-то мне звонил, Денис Зацепин, кто-то помнит его, он в Греции сейчас живет. И как-то года два назад, в январе месяце, он звонил, и мы с ним разговаривали, он спрашивал, как у вас погода? И я ему сказал, что у нас тепло, потому что погода была вот как сейчас, минус 10. И минус 10 было после долгих морозов. То есть было морозы, морозы, а потом стало минус 10. И я говорю, у нас тепло, минус 10. А он говорит, у нас холодно, плюс 15. Мне, говорит, пришлось пиджак одеть на работу, а то все в футболке ходил. И Гена также как-то с Америки звонил, говорит, ой, холодно, мы замерзаем, минус 7 градусов ночью. Я говорю, ты когда уехал отсюда, забыл уже, что ли, что такое? Все такое минус 7 для нас, да? Это тепло, это можно гулять, можно наслаждаться. Но нам сложно тоже понять, что такое пустыня. И когда Дух Святой повел Христа в пустыню, и Он там находился 40 дней, может быть, мы не до конца можем это прочувствовать. Мы можем как-то умом попытаться туда проникнуть, но прочувствовать это, наверное, невозможно. Я хочу прочитать, как все это происходило. Евангелие от Матфея, 4 глава, с 1 по 11 стих. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты, Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма, и говорит ему, «Если ты, Сын Божий, и бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедуют о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей». Иисус сказал ему, «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему». В Евангелии от Луки тоже описывается это событие. Маленько там отличаются какие-то моменты, но в общем все то же самое. И знаете, вот эта история, она настолько, вот если над ней размышлять, вот этот момент в служении Иисуса Христа на земле, настолько это величественно. Если вам приходилось вот больше времени об этом думать, я уже как бы над этим местом размышляю несколько недель. И знаете, чем больше размышляешь, настолько открывается глубина Слова Божьего и глубина вот этого события, величия этого события. Знаете, пустыня – это как место одиночества. Иисус там был один, находился один. И тот, кто, знаете, исследователь, географ, который ходил и ездил в ту пустыню специально, он описывал это место как на самом деле одиночество. Потому что на расстоянии многих километров нету никого, ни одной живой души. И ты находишься один, и ты, знаете, настолько это переживаешь, именно одиночество, чувствуешь это, прочувствуешь. И Христос, Он прошел через это одиночество. Мы с вами тоже проходим. Бывает такое. Хотя, может быть, мы не уходим в пустыню и не находимся там 40 дней, но мы переживаем, переживаем это одиночество. Я недавно общался с одним братом, и как-то так разговорились, и он поделился: знаешь, а мне не с кем поделиться, мне не с кем рассказать то, что у меня внутри. И я подумал, надо же, человек живет, есть только братьев, сестер рядом, он живет в городе, не где-то там на отшибе, и он много людей вокруг, у него много друзей вроде бы общаются, поддерживают его с ним, но ему не с кем поделиться. Человек проходит через одиночество, даже находясь среди людей. Христос проходил через это. Знаете, вот это место пустыни, испытания, место искушений показывает нам, открывает Христа, который пришел на землю не как Бог, не как великий, всемогущий, не как вездесущий, а как человек. Пришел и стал подобно человеком. И стал таким же, знаете, слабым, таким же, возможно, ограниченным в своих силах, потому что он показывает свою слабость. Он не просто, мы здесь видим, что Христос там стал слабым, а Он сам эту слабость показывает. Потому что, вот прослушайте так, в пустыне там никого не было. То есть учеников Иисуса Христа там не было. Рядом с Ним они не находились. Но в Евангелии они написали об этом, рассказали об этом. Почему это произошло? Потому что Иисус, Он сам это рассказал им. И рассказал не просто так, а именно показал, что на самом деле Он в том месте Он достиг, скажем так, пика, конец своих человеческих возможностей. То есть до самого конца дошел. То есть все, человеческие ресурсы закончились. То есть дошло вот именно до самой слабости, когда у тебя нету сил, когда нет у тебя вот этого вдохновения, огня, когда нет у тебя вот такого страстного желания служить Богу, когда ты все, ты слабый, когда твое тело, оно изнеможденное, когда ты все, ослабел. И Христос, Он показывает, что Он прошел через это. Для чего Он это показывает? Чтобы нам сказать, что когда мы через это проходим, Он может нам помочь. И Он не просто может нам помочь, Он сам через это прошел, Он знает, что это такое. Знаете, это место, оно настолько интересное, оно показывает такие вещи, например, что дьявол, он имеет свою определенную силу и власть. Не, мы иногда, может быть, об этом забываем, но это так. Но, с другой стороны, это же место нам показывает, как побеждать дьявола. И Христос показывает, что это можно, его можно одолеть, его можно победить. И он открывает, это место открывает нам, насколько Слово Божие, оно имеет силу. Согласны со мной, да? То есть оно показывает, что Слово Божие имеет эту силу и власть для того, чтобы нам противостоять дьяволу. Знаете, но я хочу сегодня говорить не об этом. Я хочу маленько обратить ваше внимание на такое направление, что все эти искушения, через которые проходил Иисус Христос, они настолько актуальны сегодня. И я недавно размышлял, и мне казалось, что сегодняшний век, он такой, настолько направлен на человека, настолько сегодняшний мир говорит: знаешь, ты должен это попробовать, знаешь, ты должен это сделать для себя, знаешь, ты сможешь это сделать. Я недавно купил одну вещь, и продавец, видно, чтобы я не сожалел о покупке, говорит, она мне сказала, говорит: вы сделали себе подарок. И чтобы, видно, как-то меня успокоить, я подумал, сегодня мир, он и говорит: сделай что-то для себя. Сегодня это настолько актуально, я думал, что это признак последнего времени. Но когда я читал вот это место, или когда я стал вспоминать другие места, я понял, что это было всегда. Что дьявол, он всегда направляет внимание человека на себя самого. Чтобы человек смотрел на себя. Смотрел не на Бога, но смотрел на себя. Вспомните, когда он искушал Еву, что он говорил? Он говорит: когда вы вкусите, вы будете как боги. То есть он ей давал что-то такое, чтобы она подумала о себе. То есть думала о себе, и она сможет стать лучше, стать больше, стать более величественной. И не только она одна, а вместе с мужем. И смотрите, в этом месте Священного Писания дьявол делает то же самое, но только уже пытается сделать со Христом. Смотрите, первое искушение. Какое было первое искушение? «Если ты Сын Божий, да, скажи, эти камни пусть сделаются хлебами». То есть, смотрите, первое искушение – оно как бы говорит, ты это можешь. Смотрите, то, что и сегодня говорит дьявол очень часто в современном мире, он говорит, ты можешь это сделать. И он показывает, что провоцирует даже на то, чтобы человек пытался это сделать для того, чтобы самоутвердиться. Я могу это сделать, я могу этого достигнуть, я могу себе это позволить, я могу купить себе там машину лучше, я могу добиться успеха там в каком-то деле. И даже верующие, знаете, попадаются иногда на эту удочку в том плане, что написано же, что все возможно верующим. И человек начинает трудиться даже для Бога, идти, нести какое-то служение, только не для самого Бога, а для того, чтобы самоутвердиться. Иногда мы это делаем, чтобы показать себе и показать другим, что мы это можем. И дьявол часто обращается, и тогда он обращался, и сейчас к нам обращается. Он говорит, ты это можешь. И успех становится для нас, знаете, таким неким идолом. То есть успех, достигнуть какого-то успеха. Следующее искушение, оно было немного другим. И «бросься вниз, да, ибо написано о тебе». Знаете, это тоже сегодня в современном христианстве, оно так же проявляется. Когда мы берем какое-то место Писания, когда мы берем какое-то обетование, потому что, знаете, это искушение, оно, в чем оно было, заключалось это искушение? Что оно было очень близко, рядом с истиной. Это же было правда, потому что это же так и было написано. Дьявол же не врал, он же не говорил, не придумывал какие-то слова, он говорил, что так написано, и это было правда. Но это не была истина в полноте, это была только близко, рядом с истиной. И в этом и заключалось искушение, и часто мы через это с вами проходим. Когда мы, знаете, имеем какое-то обетование в Слове Божьем, читаем его, мы говорим, что да, это должно исполниться, мы держимся этого, и мы говорим, мы это бывает... Говорим это Богу, говорим это другим людям, что так написано, и это исполнится в моей жизни. Но в чем ошибка бывает? Что мы мотив другой. Мы делаем это так, потому что мы думаем, что Бог нам что-то должен. Знаете, Бог часто дает обетования своим детям. Он очень много дает обетований. Но мы так относимся, что Бог нам что-то должен. Но Он, знаете, Он же для нас сделал намного больше. Если бы Христос для нас сделал только то, что умер за нас, и все, и больше никаких обетований. Только право иметь спасение. Только право прийти к Нему как к Отцу. Только право вот через эту жертву, через Его смерть. Только это право, если бы Он нам дал. Неужели Он бы не был достоин славы? Неужели Он бы не был достоин того, чтобы мы Ему служили? Если бы никаких больше обетований, если бы как тому разбойнику, которому на кресте, который покаялся на кресте, и все, Бог ему дал только вечную жизнь. Неужели Христос не достоин за это славы? Он же достоин. Согласны, да? Но смотрите, помимо всего этого, Бог дал очень много обетований, и мы настолько к этому привыкаем, и мы хотим, чтобы Бог постоянно что-то для нас делал. И мы живем так, что как будто Бог нам что-то должен. И... В этом и заключается искушение. То есть понять, осознать, какова воля Божия. И третье искушение. Я раньше думаю, ну как дьявол, на что он надеялся? Неужели он думал, что Сын Божий будет ему служить? Неужели он думал, что Христос поменяет цель своей жизни и станет служить дьяволу? Но читая это место Писания несколько раз, я вдруг увидел, что дьявол на самом деле не просил у него того, чтобы он стал ему служить. Он просил у него одну маленькую вещь, всего лишь один раз павший поклониться. Один раз. То есть одно маленькое дело, то есть небольшое. Тебе не надо посвящать всю свою жизнь дьяволу. Тебе не надо там грешить, тебе не надо что-то делать. Один раз поклониться. И взамен, что он предлагал взамен? На самом деле очень много предлагал. и все царства мира, вся их слава и власть. И, может быть, в чем искушение состояло для Христа? Он, может быть, для него это представлялось как возможностью изменить этот мир, возможностью принести что-то доброе в этот мир. Взамен на что? На маленькое – поклониться. И мы с вами часто проходим через что-то подобное в том плане, что мы идем на компромисс. Иногда, никогда дьявол к верующему человеку не придет и не скажет: «Все, оставляй Бога, оставляй служение Ему, давай бросай это все, хватит, возвращайся в греховную жизнь, давай обратно грешить, живи, наслаждайся». Никогда такого не происходит. Обычно происходит маленькая подмена. Ну, что тебе стоит? Ну, подумаешь, там, чуть-чуть прикоснулся, чуть-чуть посмотрел, чуть-чуть там глотнул, всего лишь чуть-чуть там затянулся. Маленькая, то есть ты же не оставляешь церковь, ты же не уходишь от Бога, ты же не начинаешь там просто грешить невыносимо, ты чуть-чуть только пробуешь, и ты идешь на этот компромисс. Вот всегда это искушение, оно в этом и заключается. Маленький компромисс. То есть давай меняться. Давай меняться. Немножко. Ты возьми чуть-чуть, а я тебе дам очень много. Но все это... Для чего я все это говорил? Для нас что с вами важно? Как самим, проходя через подобные искушения, смотря на примеры Иисуса Христа, понять, в чем за секрет, почему у Христа была победа, почему он смог преодолеть. И первое, может быть, что приходит на ум, ну, потому что он отвечал по Слову Божьему. И он противостоял дьяволу Слову Божьему. Но, знаете, я не хочу умалить значение Слова Божьего, это все на своем месте, но не в этом самый главный секрет. Помните, когда Иисус вот здесь в пустыне, он сказал слова: «Отойди от меня, сатана», да, ибо написано. В Священном Писании, в Новом Завете, только два раза Христос так говорит, ну, в двух местах. Один раз вот здесь в пустыне, а второй раз в другом месте. Помните, где он это сказал еще? Петру, апостолу Петру он сказал, когда тот подошел, и он сказал: «Не будь, да не будет с тобой вовек». И Христос сказал такие слова: «Отойди от меня, сатана», я прочитаю, Евангелие от Матфея. 16 глава, 23 стих. «Он же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое“». Смотрите, здесь Христос не отвечает Словом Божьим, не отвечает «отойди от меня, сатана», потому что написано. Здесь, вот в этом месте раскрывается как бы основной секрет. Смотрите, как побеждать, почему Христос мог побеждать? Потому что Христос думал не о том, что человеческое, не о том, что его как, лично как человека, не о том, что нужно ему, а он думал о том, что Божье. И помните, это всегда в его жизни так было. Вспомните в Гефсимане, когда он молится: «Если возможно, доминует меня чаша сия, да? Но, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Смотрите, вот в этом и есть секрет. Когда мы читаем Священное Писание, если мы ищем не только обетование для себя, но мы ищем, в чем заключается воля Божия, тогда мы имеем силу противостоять. Когда мы знаем волю Божию относительно нашей жизни, когда мы знаем волю Божию относительно нашего служения, когда мы знаем волю Божию относительно нашей семьи, нашего дома, нашей работы и так далее, когда мы знаем, тогда мы можем идти и противостоять. Именно тогда не будет наше эго, наше «я», оно превозноситься больше. Именно тогда мы не будем подстраивать волю Божию, ну, как бы Слово Божие под себя. Именно тогда мы не будем относиться к Богу, как будто Он нам что-то должен. Смотрите, давайте задумаемся, чтобы каждый из нас задумался, насколько мы с вами посвящены Богу. Насколько? Посвящены ли мы настолько, чтобы не требовать что-то у Бога, а могли, как Сидрах, Месах и Авденаго, сказать, что даже если не будет того, то не поклонимся, да? То есть настолько мы ли посвящены Богу, что мы не пойдем никогда на компромисс с грехом? Насколько для нас Бог, Он центр нашей жизни, центр нашей вселенной, центр всего того, что мы делаем, центр нашей молитвы, центр нашего служения, когда мы приходим на служение, то Бог всегда должен быть центром, всегда, и центром нашего поклонения, нашей молитвы, нашего пения, нашего словословия. Давайте задумаемся об этом и помолимся о том, чтобы мы были посвящены для Него, посвящены на 100% всегда, чтобы как жертву живую, святую, благоугодную Богу мы отдавали свою жизнь на служение Ему, будем молиться.